К итогам работ 14-й конференции РКПБ. Доклад активу Московской организации РКПБ 9 мая 1925 года. Товарищи, я думаю, что не имеет смысла подробно разбирать здесь резолюции, принятые на 14-й конференции нашей партии. Примечание. 14-я конференция РКПБ происходила в Москве с 27 по 29 апреля 1925 года. Конференция обсудила вопросы о партийном строительстве, о кооперации, о едином сельскохозяйственном налоге, о металлопромышленности, о революционной законности, о задачах Коминтерна и РКПБ в связи с расширенным пленумом ИККИ. Решение конференции смотрите в ВКПБ в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК, часть 2, 1941 год, страницы с 4 по 31. Это отняло бы много времени, да и нет нужды в этом. Я думаю, что можно было бы ограничиться отмечением основных линий, проходящих красной нитью через эти резолюции. Это дало бы нам возможность подчеркнуть основные выводы принятых резолюций, а это, в свою очередь, облегчило бы изучение этих резолюций в дальнейшем. Если обратиться к резолюциям, то разнообразные вопросы, затронутые в них, можно было бы свести к шести основным группам вопросов. Первая группа вопросов – это вопросы, касающиеся международного положения. Вторая группа вопросов – это вопросы, касающиеся очередных задач Компартии капиталистических стран. Третья группа вопросов – это вопросы, касающиеся очередных задач коммунистических элементов колониальных и зависимых стран. Четвертая группа вопросов – это вопросы, касающиеся судеб социализма в нашей стране в связи с нынешней международной обстановкой. Пятая группа вопросов – это вопросы, касающиеся нашей партийной политики в деревне и задач партруководства в новых условиях. И, наконец, шестая группа – это вопросы, касающиеся основного нерва всей нашей индустрии, а именно металлопромышленности. Часть первая. Международное положение. В чем состоит новое и особенное в международном положении, которое определяет в основном характер переживаемого момента? Новое, открывшееся за последний период и наложившее печать на международное положение, состоит в том, что в Европе начался отлив революции, началось некоторое затишье, то, что называется у нас временной стабилизацией капитализма при одновременном росте хозяйственного развития и политической мощи Советского Союза. Что такое отлив революции, затишье? Не есть ли это начало конца мировой революции, начало ликвидации мировой пролетарской революции? Ленин говорил, что после победы пролетариата в нашей стране началась новая эпоха, эпоха мировой революции, эпоха полная конфликтов и войн, наступлений и отступлений, побед и поражений, эпоха, ведущая к победе пролетариата в основных странах капитализма. Если начался отлив революции в Европе, не значит ли это, что положение Ленина о новой эпохе, об эпохе мировой революции, теряет тем самым силу? Не значит ли это, что тем самым отменена пролетарская революция на Западе? Нет, не значит. Эпоха мировой революции есть новый этап революции, целый стратегический период, охватывающий целый ряд лет, а пожалуй и ряд десятилетий. На протяжении этого периода могут и должны быть отливы и приливы революции. Наша революция прошла в своем развитии два этапа, два стратегических периода и вступила после октября в третий этап, в третий стратегический период. Первый этап, 1900-1917 года, продолжался свыше 15 лет. Он имел своей целью свержение царизма, победу буржуазно-демократической революции. На протяжении этого периода мы имели целый ряд отливов и приливов революции. Мы имели прилив в 1905 году. Прилив этот кончился временным поражением революции. Мы имели потом отлив, длившийся целый ряд лет, 1907-1912 года. Мы имели дальше новый прилив, открывшийся ленскими событиями, 1912 год, сменившийся потом новым отливом во время войны. 1917 год, февраль, открыл новый прилив, увенчавшийся победой народа над царизмом, победой буржуазно-демократической революции. После каждого отлива ликвидаторы уверяли, что с революцией кончено. Однако революция, пройдя ряд отливов и приливов, привела к победе в феврале 1917 года. Второй этап революции начался с февраля 1917 года. Он имел целью выход из империалистической войны, свержение буржуазии и победу диктатуры пролетариата. Этап этот, или этот стратегический период, длился всего 8 месяцев. Но это были 8 месяцев глубочайшего революционного кризиса, когда война и разруха подстёгивали революцию, ускоряя до крайности её бег. Именно поэтому эти 8 месяцев революционного кризиса могут и должны сойти, по крайней мере, за 8 лет обычного конституционного развития. Этот стратегический период, как и предыдущий стратегический период, характеризуется не сплошным подъёмом революции по прямой восходящей линии, как это обычно представляют обыватели от революции, а наличием моментов отлива и прилива. Мы имели в этот период величайший прилив революционного движения в дни июльской демонстрации. Мы имели далее отлив революции после июльского поражения большевиков. Отлив этот сменился новым приливом непосредственно после Корниловщины, приливом, кончившимся победой Октябрьской революции. Ликвидаторы этого периода болтали о полной ликвидации революции после июльского поражения. Однако революция, пройдя через ряд испытаний и отливов, увенчалась, как известно, победой пролетарской диктатуры. После победы октября мы вступили в третий стратегический период, в третий этап революции, имеющий своей целью преодоление буржуазии в мировом масштабе. Как долго протянется этот период, трудно сказать. Несомненно, во всяком случае, что он будет длителен, так же, как несомненно и то, что он будет иметь свои приливы и отливы. Мировое революционное движение вступило в данный момент в полосу отлива революции. Причём этот отлив по ряду причин, о которых я буду говорить ниже, должен смениться приливом, который может кончиться победой пролетариата, но может и не кончиться победой, а смениться новым отливом, который, в свою очередь, должен смениться новым приливом революции. Ликвидаторы переживаемого периода говорят, что наступившее затишье есть конец мировой революции. Но они ошибаются, так же, как они ошибались раньше, в периоды первого и второго этапов нашей революции, когда каждый отлив революционного движения принимали за разгром революции. Таковы колебания внутри каждого этапа революции, внутри каждого стратегического периода. О чем говорят эти колебания? Говорят ли они о том, что положение Ленина о новой эпохе мировой революции потеряло или может потерять свое значение? Конечно, нет. Они говорят лишь о том, что революция развивается обычно не по прямой восходящей линии, в порядке непрерывного нарастания подъема, а путем зигзагов, путем наступлений и отступлений, путем приливов и отливов, закаляющих в ходе развития силы революции и подготавливающих ее окончательную победу. Таков исторический смысл наступившей полосы отлива революции, исторический смысл переживаемого нами затишья. Но отлив есть лишь одна сторона дела. Другая сторона дела состоит в том, что наряду с отливом революции в Европе мы имеем бурный рост хозяйственного развития Советского Союза и нарастание его политической мощи. Иначе говоря, мы имеем не только стабилизацию капитализма. Мы имеем вместе с тем стабилизацию советского строя. Мы имеем таким образом две стабилизации – временную стабилизацию капитализма и стабилизацию советского строя. Достижение некоторого временного равновесия между этими двумя стабилизациями – такова характерная черта переживаемого нами международного положения. Но что такое стабилизация? Не есть ли это застой, и если стабилизация является застоем, можно ли ее применить к советскому строю? Нет, стабилизация не есть застой. Стабилизация есть закрепление данного положения и дальнейшее развитие. Мировой капитализм не только закрепился на основе данного положения, он идет дальше и развивается вперед, расширяя сферу своего влияния и умножая свои богатства. Неверно, что капитализм не может развиваться, что теория загнивания капитализма, выдвинутая Лениным в его империализме, исключает будто бы развитие капитализма. Примечание. Владимир Ильич Ленин. «Империализм как высшая стадия капитализма». Смотрите сочинение, издание 3, том 19, страницы с 67 по 175. Ленин вполне доказал в своей брошюре об империализме, что рост капитализма не отменяет, а предполагает и подготавливает прогрессивное загнивание капитализма. Мы имеем таким образом две стабилизации. На одном полюсе стабилизуется капитализм, закрепляя достигнутое положение и развиваясь дальше. На другом полюсе стабилизуется советский строй, закрепляя за собой завоёванные позиции и двигаясь вперёд по пути к победе. Кто кого, в этом вся суть. Почему одна стабилизация идёт параллельно с другой? Откуда эти два полюса? Потому что единого и всеохватывающего капитализма нет уже больше в мире. Потому что мир раскололся на два лагеря: на лагерь капитализма во главе с англо-американским капиталом и лагерь социализма во главе с Советским Союзом. Потому что международное положение всё больше и больше будет определяться соотношением сил между этими двумя лагерями. Таким образом, характерным для данного момента является не только то, что капитализм и советский строй стабилизовались, но и то, что силы этих двух лагерей достигли некоторого временного равновесия, с некоторым плюсом для капитала и, стало быть, с некоторым минусом для революционного движения, ибо наступившее затишье в сравнении с революционным подъёмом есть несомненный, хотя и временный минус для социализма. Какова разница между этими двумя стабилизациями? Куда ведёт одна и куда другая стабилизация? Стабилизация в условиях капитализма, усиливая временно капитал, обязательно ведёт вместе с тем к обострению противоречий капитализма: а) между империалистическими группами разных стран, б) между рабочими и капиталистами каждой страны, в) между империализмом и колониальными народами всех стран. Стабилизация же в условиях советского строя, усиливая социализм, обязательно ведёт вместе с тем к смягчению противоречий и к улучшению взаимоотношений: а) между пролетариатом и крестьянством нашей страны, б) между пролетариатом и колониальными народами угнетённых стран, в) между диктатурой пролетариата и рабочими всех стран. Дело в том, что капитализм не может развиваться без усиления эксплуатации рабочего класса, без полуголодного существования большинства трудящихся, без усиления гнёта колониальных и зависимых стран, без конфликтов и столкновений между различными империалистическими группами мировой буржуазии. Между тем, как советский строй и диктатура пролетариата могут развиваться лишь при условии неуклонного подъёма материального и культурного состояния рабочего класса, при условии неуклонного улучшения положения всех трудящихся советской страны, при условии прогрессивного сближения и объединения рабочих всех стран, при условии сплочения угнетённых народов колониальных и зависимых стран вокруг революционного движения пролетариата. Путь развития капитализма есть путь обнищания и полуголодного существования громадного большинства трудящихся при подкупе и подкармливании незначительной верхушки этих трудящихся. Путь развития диктатуры пролетариата есть наоборот, путь неуклонного подъёма благосостояния громадного большинства трудящихся. Именно поэтому развитие капитализма не может не порождать условий, обостряющих противоречия капитализма. Именно поэтому капитализм не в силах разрешить эти противоречия. Конечно, если бы не существовало закона о неравномерности капиталистического развития, ведущего к конфликтам и войнам между капиталистическими странами из-за колоний, если бы капитализм мог развиваться без вывоза капиталов в отсталые страны, в страны дешёвого сырья и рабочих рук, если бы излишки капиталистического накопления метрополий отвлекались не на вывоз капиталов, а на серьёзное развитие земледелия и улучшение материального положения крестьянства, если бы наконец эти излишки употреблялись на поднятие жизненного уровня всей массы рабочего класса, то тогда не было бы и речи об усилении эксплуатации рабочего класса, об обнищании крестьянства в условиях капитализма, об усилении гнёта в колониальных и зависимых странах, о конфликтах и войнах между капиталистами. Но тогда капитализм не был бы капитализмом. Всё дело в том, что капитализм не может развиваться, не обостряя всех этих противоречий и не накапливая тем самым условий, облегчающих в конечном счёте падение капитализма. Всё дело в том, что диктатура пролетариата, наоборот, не может развиваться дальше, не создавая условий, поднимающих революционное движение всех стран на высшую ступень и подготавливающих окончательную победу пролетариата. Такова разница между двумя стабилизациями. Вот почему стабилизация капитализма не может быть ни длительной, ни прочной. Рассмотрим вопрос о стабилизации капитализма конкретно. В чём выразилась конкретно стабилизация капитализма? Во-первых, в том, что Америке, Англии и Франции удалось сговориться временно о способах и размерах ограбления Германии. Иначе говоря, им удался сговор, называемый ими даосизацией Германии. Можно ли назвать этот сговор сколько-нибудь прочным? Нет, нельзя. Потому, во-первых, что он заключён без хозяина, то есть без германского народа. Во-вторых, потому, что этот сговор означает двойной гнёт над германским народом: гнёт национальной буржуазии и гнёт иностранной буржуазии. Думать, что такая культурная нация, как Германия, и такой культурный пролетариат, как германский, согласятся нести двойное ярмо без ряда серьёзных попыток революционного взрыва, значит верить в чудеса. Даже такой в сущности реакционный факт, как избрание Гинденбурга президентом, не оставляет сомнения в том, что временный сговор Антанты против Германии непрочен, до смешного непрочен. Примечание. Избрание фельдмаршала Гинденбурга, ярого монархиста и выразителя воли германского империализма и военщины, на пост президента Германии состоялось 26 апреля 1925 года. Во-вторых, стабилизация капитализма выразилась в том, что английскому, американскому и японскому капиталу удалось временно сговориться насчёт установления сфер влияния в Китае, в этом обширнейшем рынке международного капитала, насчёт способов его ограбления. Можно ли считать этот сговор сколько-нибудь прочным? Опять-таки нельзя. Во-первых, потому что сговорившиеся дерутся и будут драться насмерть между собой из-за доли в грабеже. Во-вторых, потому, что сговор этот произошёл за спиной китайского народа, который не хочет и не будет подчиняться законам чужестранных грабителей. Разве рост революционного движения в Китае не говорит о том, что махинации чужестранных империалистов обречены на провал? В-третьих, стабилизация капитализма выразилась в том, что империалистическим группам передовых стран удалось временно сговориться насчёт взаимного невмешательства в дело ограбления и угнетения своих колоний. Можно ли считать этот сговор или эту попытку сговориться сколько-нибудь прочной? Нет, нельзя. Во-первых, потому, что каждая из империалистических групп старается и будет стараться отхватить в свою пользу кусочек чужих колоний. Во-вторых, потому, что зажим и угнетательская политика империалистических групп в колониях лишь закаляют и революционизируют эти колонии, обостряя тем революционный кризис. Империалисты пытаются утихомирить Индию, обуздать Египет, приручить Марокко, связать по рукам и ногам Индокитай, Индонезию и пускают в ход все и всякие ухищрения и махинации. Возможно, что им удастся добиться в этом отношении некоторых результатов. Но едва ли можно сомневаться в том, что махинаций этих не хватит и не может хватить надолго. В-четвёртых, стабилизация капитализма может выразиться в том, что империалистические группы передовых стран попытаются сговориться насчёт единого фронта против Советского Союза. Допустим, что сговор этот удастся состряпать. Допустим, что нечто вроде единого фронта удастся им составить, используя все и всякие комбинации, вплоть до мошеннических подделок в связи с Софийским взрывом и прочее. Примечание. 16 апреля 1925 года произошёл взрыв в соборе Святая Неделя в Софии, где в это время находились члены фашистского правительства Болгарии во главе с Цанковым. Цанков направил США клеветническое заявление, в котором обвинял советское правительство в инспирации взрыва. Реакционная зарубежная печать повела кампанию против СССР, требуя от своих правительств пересмотра отношений к Советскому Союзу. Третий съезд Советов Союза СССР, происходивший в мае 1925 года, в своём обращении к трудящимся всего мира по поводу зверской расправы правительства Цанкова над лучшими представителями болгарского народа, отверг клеветнические выпады против Советского Союза. Есть ли основания считать, что сговор против нашей страны или стабилизация в этой области может быть сколько-нибудь прочным, сколько-нибудь успешным? Я думаю, что таких оснований нет. Почему? Потому, во-первых, что угроза единого фронта и объединенного наступления капиталистов создала бы величайший обруч, стягивающий всю страну вокруг советской власти как никогда и превращающий ее в несокрушимую крепость в большей степени, чем это имело место, например, во время нашествия 14 государств. Вспомните угрозу небезызвестного Черчилля о нашествии 14 государств. Вы знаете, что достаточно было высказать эту угрозу, чтобы вся страна объединилась вокруг советской власти против империалистических хищников. Потому, во-вторых, что поход против советской страны обязательно развяжет целый ряд революционных узлов в тылу у противников, разлагая и деморализуя ряды империализма. А что узлов этих накопилось за последнее время целая уйма, и что они не сулят империализму ничего хорошего, в этом едва ли может быть сомнение. Потому, в-третьих, что наша страна уже не одинока, ибо у нее имеются союзники в лице рабочих Запада и угнетенных народов Востока. Едва ли можно сомневаться в том, что война против Советского Союза будет означать войну империализма против своих собственных рабочих и колоний. Мне не нужно доказывать, что ежели нападут на нашу страну, мы не будем сидеть сложа руки, что мы примем все меры к тому, чтобы взнуздать революционного льва во всех странах мира. Руководители капиталистических стран не могут не знать, что мы имеем по этой части некоторый опыт. Таковы факты и соображения, говорящие о том, что стабилизация капитализма не может быть прочной, что эта стабилизация означает нарождение условий, ведущих к поражению капитализма, что стабилизация советского строя, наоборот, означает неуклонное накопление условий, ведущих к укреплению диктатуры пролетариата, к повышению революционного движения всех стран и к победе социализма. Эта принципиальная противоположность двух стабилизаций, капиталистической и советской, является выражением противоположности между двумя системами хозяйства и управления, между системой капитализма и системой социализма. Кто не понял этой противоположности, тот никогда не поймет основной сути современного международного положения. Такова общая картина международного положения в данный момент. Часть вторая. Очередные задачи коммунистических партий капиталистических стран. Перехожу ко второй группе вопросов. Новое и особенное в положении коммунистических партий капиталистических стран в данный момент состоит в том, что период прилива революции сменился периодом ее отлива, периодом затишья. Задача состоит в том, чтобы использовать переживаемый период затишья для укрепления коммунистических партий, для их большевизации, для превращения их в действительно массовые партии, опирающиеся на профсоюзы, для сплочения трудовых элементов непролетарских классов и, прежде всего, крестьянства вокруг пролетариата, наконец, для подготовки пролетариев в духе революции и диктатуры пролетариата. Я не буду перечислять всех очередных задач, стоящих перед коммунистическими партиями Запада. Если прочтете соответствующие резолюции, особенно резолюцию расширенного пленума Коминтерна о большевизации, вам нетрудно будет понять, в чем именно состоят конкретно эти задачи. Примечание. Имеются в виду тезисы о большевизации партии коммунистического интернационала, принятые пятым расширенным пленумом исполкома Коминтерна, состоявшимся в Москве с 21 марта по 6 апреля 1925 года. Я хотел бы остановиться на основной задаче, на той задаче коммунистических партий Запада, выяснение которой облегчает разрешение всех остальных очередных задач. Что это за задача? Эта задача состоит в том, чтобы сомкнуть коммунистические партии Запада с профсоюзами. Эта задача состоит в том, чтобы развить и довести до конца кампанию об единстве профдвижения, обязательно и безусловно войти всем коммунистам в профсоюзы, повести там систематическую работу по объединению рабочих в единый фронт против капитала и создать таким образом условия, дающие возможность коммунистическим партиям опереться на профсоюзы. Без проведения этой задачи невозможно ни превращение коммунистических партий в действительно массовые партии, ни подготовка условий, необходимых для победы пролетариата. Профсоюзы и партии на Западе – не то, что профсоюзы и партия у нас в России. Взаимоотношения между профсоюзами и партиями на Западе далеко не совпадают с теми взаимоотношениями, которые сложились у нас в России. Профсоюзы появились у нас после партии и вокруг партии рабочего класса. Профсоюзов не было еще у нас, когда партия и ее организации руководили уже не только политической, но и экономической борьбой рабочего класса, вплоть до мелких и мельчайших забастовок. Этим главным образом объясняется тот исключительный авторитет, которым пользовалась наша партия среди рабочих до февральской революции в сравнении с теми зачатками профсоюзов, которые существовали у нас тогда там и сям. Настоящие профсоюзы появились у нас только после февраля 1917 года. Уже перед октябрем мы имели оформленные профессиональные организации, пользовавшиеся среди рабочих громадным авторитетом. Ленин уже тогда говорил, что без такой опоры, как профсоюзы, невозможно ни завоевать, ни удержать диктатуры пролетариата. Наиболее мощное развитие получили у нас профсоюзы после взятия власти, особенно в условиях НЭПа. Несомненно, что теперь наши мощные профсоюзы составляют одну из основных опор диктатуры пролетариата. Самое характерное в истории развития наших профсоюзов состоит в том, что они возникли, развивались и окрепли после партии, вокруг партии и в дружбе с партией. Совершенно в другой обстановке развивались профсоюзы на Западе Европы. Во-первых, они возникли и окрепли там задолго до появления партии рабочего класса. Во-вторых, не профсоюзы развились там вокруг партии рабочего класса, а наоборот, сами партии рабочего класса вышли из профсоюзов. В-третьих, так как экономическая область борьбы, самая близкая для рабочего класса, уже была, так сказать, завоевана профсоюзами, то партиям пришлось заняться главным образом парламентской политической борьбой, что не могло не отразиться на характере их работы и удельном их весе в глазах рабочего класса. И именно потому, что партии возникли там после профсоюзов, именно потому, что профсоюзы родились задолго до партий, и они, собственно, и составляли основные крепости пролетариата в его борьбе с капиталом, именно поэтому партии, как самостоятельные силы, не опиравшиеся на профсоюзы, оказались отодвинутыми на задний план. Но из этого следует, что если коммунистические партии хотят стать действительно массовой силой, способной двинуть вперед революцию, они должны сомкнуться с профсоюзами и опереться на них. Не учитывать этой особенности положения на Западе – это значит наверняка погубить дело коммунистического движения. Там, на Западе, все еще имеются теперь отдельные коммунисты, которые не хотят понять этой особенности и которые продолжают носиться с антипролетарским и антиреволюционным лозунгом «вон из профсоюзов». Нужно сказать, что никто не может так повредить коммунистическому движению на Западе, как эти и подобные им коммунисты. Эти люди думают атаковать профсоюзы извне, считая их вражеским лагерем. Они не понимают, что при такой политике рабочие будут этих людей расценивать именно как врагов. Они не понимают, что плохи ли, хороши ли профсоюзы, но массовый рабочий считает их все же своими крепостями, помогающими ему сохранить заработную плату, рабочий день и прочее. Они не понимают, что такая политика не облегчает, а подрывает дело проникновения коммунистов в миллионные массы рабочего класса. «Вы атакуете мою крепость», может сказать таким коммунистам средний массовый рабочий. «Вы хотите разрушить то дело, которое я создавал десятилетиями, доказывая мне, что коммунизм лучше тред-юнионизма. Я не знаю, может быть, вы и правы в своих теоретических выкладках насчет коммунизма. Где же мне, простому рабочему, разобраться в ваших теориях? Но я знаю одно, что у меня есть свои профсоюзные крепости. Они вели меня на борьбу, они отстаивали меня, плохо ли, хорошо ли, от нападок со стороны капиталистов, и всякий, кто думает разрушить эти крепости, тот разрушает мое собственное рабочее дело. Перестаньте атаковать мои крепости, войдите в профсоюзы, поработайте там лет 5, а то и больше, помогите их улучшить и укрепить, а я погляжу на вас, какие вы есть ребята, и если вы окажетесь действительно подходящими ребятами, я, конечно, не откажусь поддержать вас», и так далее. Так или приблизительно так встречает нынешний средний массовый рабочий Запада антипрофессионалистов. Кто не понял этой особенности в психологии среднего рабочего в Европе, тот ничего не поймет в положении наших коммунистических партий в данный момент. В чем сила социал-демократии на Западе? В том, что она опирается на профсоюзы. В чем слабость наших коммунистических партий на Западе? В том, что они еще не сомкнулись, а некоторые элементы этих коммунистических партий не хотят сомкнуться с профсоюзами. Поэтому основная задача коммунистических партий Запада в данный момент состоит в том, чтобы развить и довести до конца кампанию об единстве профдвижения, войти всем коммунистам поголовно в профсоюзы, повести там систематическую и терпеливую работу по делу сплочения рабочего класса против капитала и добиться таким образом того, чтобы коммунистические партии могли опереться на профсоюзы. Таков смысл решения расширенного пленума Коминтерна об очередных задачах коммунистических партий Запада в данный момент. Часть 3. Очередные задачи коммунистических элементов колониальных и зависимых стран. Перехожу к третьей группе вопросов. Новое в этой области состоит в следующем. А. Ввиду усиленного вывоза капитала из передовых стран в отсталые, поощряемого стабилизацией капитализма, капитализм в колониальных странах развивается и будет развиваться быстрым темпом, ломая старые формы социально-политических условий и насаждая новые. Б. Пролетариат в этих странах растет и будет расти усиленным темпом. В. Растет и будет расти революционное рабочее движение и революционный кризис в колониях. Г. В связи с этим нарастают и будут нарастать известные слои национальной буржуазии, наиболее богатые и наиболее могущественные, которые, боясь революции в своей стране больше, чем империализма, предпочтут сделку с империализмом делу освобождения своей страны от империализма, предавая тем самым свою собственную родину – Индия, Египет и прочие. Д. Ввиду всего этого, освобождение этих стран от империализма может быть проведено лишь в борьбе с соглашательской национальной буржуазией. Е. Но из этого вытекает, что вопрос о союзе рабочих и крестьян и о гегемонии пролетариата в промышленно развитых и развивающихся колониях должен стать вопросом актуальным, так же, как он стал актуальным перед первой революцией в России в 1905 году. До сего времени дело обстояло так, что о Востоке говорили обычно как о целом и единообразном. Теперь ясно для всех, что единого, единообразного Востока нет больше, что есть теперь колонии, развитые и развивающиеся капиталистически, и колонии, отсталые и отстающие, в отношении которых не может быть никакой единообразной мерки. До сих пор национально-освободительное движение представляли так, что его рассматривали как сплошной фронт всех национальных сил колониальных и зависимых стран от крайних реакционных буржуа до крайних революционных пролетариев. Теперь, после раскола национальной буржуазии на революционное и антиреволюционное крыло, картина национального движения принимает несколько иной вид. Наряду с революционными элементами национального движения из буржуазии нарождаются элементы соглашательские, реакционные, предпочитающие сделку с империализмом делу освобождения своей страны. Отсюда задача коммунистических элементов колониальных стран – сомкнуться с революционными элементами буржуазии и прежде всего с крестьянством против блока империализма и соглашательских элементов своей буржуазии для того, чтобы повести во главе с пролетариатом действительную революционную борьбу за освобождение от империализма. Вывод 1. Целый ряд колониальных стран приближается ныне к своему 1905 году. Задача состоит в том, чтобы сплотить передовые элементы рабочих колониальных стран в единую коммунистическую партию, способную руководить нарастающей революцией. Вот что говорил Ленин о нарастающем революционном движении в колониальных странах еще в 1922 году. «Теперешние победители в первой империалистической бойне не в силах победить даже маленькой, ничтожно маленькой Ирландии, не в силах победить даже той путаницы, которая создалась между ними самими в финансовых и валютных вопросах. А Индия и Китай кипят. Это свыше 700 миллионов человек. Это, с добавлением окрестных и вполне подобных им азиатских стран, большая половина населения Земли». Там надвигается, неудержимо и все быстрее надвигается, 1905 год, с тем существенным и громадным отличием, что в 1905 году революция в России могла еще пройти, по крайней мере, сначала, изолированно, то есть не втягивая сразу в революцию другие страны. А растущая в Индии и в Китае революция уже сейчас втягиваются и втянулись в революционную борьбу, в революционное движение, в международную революцию. Смотрите том 27, страница 293. Колониальные страны стоят перед своим 1905 годом. Таков вывод. Таков же смысл резолюции по колониальному вопросу, принятых расширенным пленумом Коминтерна.